Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Ионы. В прошлый раз мы прочли первые два стиха третьей главы, в которых Бог вновь повелевает Ионе идти в Ниневию. Ниневия, столица ассирийского государства, находилась на восточном берегу реки Тигр, примерно в 900 километрах от Самарии, столицы Северного царства. Это был большой город, защищенный, подобно Вавилону, двумя стенами, наружной и внутренней. Внутренняя достигала примерно 40 метров в высоту и 20 метров в толщину. Согласно археологическим данным, она насчитывала по периметру не более 12 километров. Последнее обстоятельство является одним из аргументов скептиков, сомневающихся в историчности книги Ионы. В самом деле, если вся стена была около 12 километров, следовательно, город был размером не более 3 километров диаметром, а значит, едва ли могло потребоваться 3 дня, чтобы обойти его. Несмотря на то, что это возражение кажется убедительным, не нужно забывать о том, что город Ниневия включал также окрестные города и села, зависящие от него. На то, чтобы обойти столицу и ее пригороды, могло понадобиться 3 дня, если учесть, что Иона не раз останавливался для произнесения проповеди. И, кроме того, в древности ближневосточный город, который был около 3 километра в диаметре, не мог не считаться великим. Полагают, что прежде чем Иона вошел в этот город-крепость, Ниневия дважды, в конце 1-3-8 века, пострадала от голода. В то же примерно время, а именно 15 июня 763 года до нашей эры, ниневитяне стали свидетелями полного солнечного затмения. Все это могло быть воспринято ими как знаки Божьего гнева. Не исключено, что это и послужило причиной массового покаяния ниневитян в ответ на проповедь Ионы. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Ионы. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей последней лекции мы говорили о величии Ниневии. В этот огромный город теперь и отправляется пророк, который снова пребывает в воле Божьей и готов нести служение, на которое его призвал Господь. Итак, в 3 стихе 3 главы книги Ионы мы читаем: «И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы». Обратим внимание на то, что Иона теперь поступает по слову Господню. Прежде он хотел бежать в Фарсис, и этот поступок не соответствовал воле Божьей. Теперь же он идет в Ниневию, и он делает это по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. Конечно же, эти слова дали критикам повод насмехаться над книгой Ионы. Однако все дело в том, что в той местности, в которой находился пророк, было фактически 3 города, каждый из которых был довольно велик. Население этих 3 городов и земель, расположенных между ними, оценивают в несколько миллионов человек. Именно туда и отправляется теперь Иона. И это действительно был город великий на 3 дня ходьбы. Читаем далее стих 4. «И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ионе понадобилось немалое время, чтобы охватить всю эту территорию. У него не было возможности использовать радио. Он не мог пользоваться даже громкоговорителем. И я часто удивляюсь, как ему это удалось. Я всегда стараюсь представить себе ситуацию в реальности, такой, какой она была на самом деле. Если мы не считаем Слово Божие реальным, это не ведет нас ни к чему хорошему. Представим себе Иону, который идет по трем современным городам, примыкающим друг к другу. Ведь у него не было машины. Вот он останавливается на перекрестке и начинает проповедовать. Потом он идет к следующему перекрестку. И пока люди ждут зеленого сигнала светофора, обращается к еще одной группе людей. Потребовалось бы очень много времени, чтобы добраться до окраины, передвигаясь подобным образом. Возможно, здесь кто-то спросит меня, а как Иона собирал своих слушателей? Собрать аудиторию — это всегда немалая проблема для проповедника. Вполне естественно желать того, чтобы Слово Божие было услышано как можно большим количеством людей. Но как Иона добивался этого? Он не использовал современных методов и приемов. Он не арендовал огромных залов, хотя в таком средстве проповеди нет ничего дурного. Иона не приглашал знаменитостей. Он не пытался развлекать людей. Это был не его метод. То, что делал Иона, сильно отличалось от того, чем занимаются проповедники в наши дни. Метод Ионы заключался в том, что он был человеком, воскресшим из мертвых. И, думаю, он представлял собой довольно необычное зрелище. Человек, который провел 3 дня и 3 ночи в чреве кита, просто не может выглядеть точно так же, как он выглядел до этого. Прежде я говорил о примерах того, как людей проглатывали морские чудовища. Вы, наверное, помните, что доктор Гарри Риммер встречался с человеком, который провел 2 дня внутри рыбы. В Лондоне этого человека показывали как Иону 20 века. Когда доктор Риммер встретился с этим моряком через 2 года после происшествия, то выяснилось, что у пострадавшего не было волос на теле, а вся кожа покрылась желтовато-коричневыми пятнами. Желудочные соки этой рыбы оказали свое воздействие на человека, которого чудовище пыталось переварить. Судя по всему, эти химические вещества оказали свое влияние и на Иону. Вы можете представить себе цвет кожи Ионы и как он выглядел в целом. Когда пророк останавливался на каком-нибудь углу, вокруг него собиралась толпа, и все спрашивали его: «Где ты был? Что с тобой случилось?» И Иона говорил в ответ: «Я воскрес из мертвых, меня проглотил кит, потому что Бог послал меня в Ниневию, а я попытался сбежать в Фарсис». И люди не поднимали Иону на смех, они слушали его. Кто бы мог подумать, что в грешной Ниневии люди станут слушать Слово Божье и человека, который говорил, что воскрес из мертвых? Кстати, сегодня мы говорим практически о том же самом. Мы говорим о человеке, который воскрес из мертвых. В послании к Римлянам, главе 4, стихах 24 и 25 Павел пишет: «Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Иона пришел в город с вестью осуждения. «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Думаю, что он говорил об этом с облегчением. Ниневитяне ему совсем не нравились. Следующий логический отрывок книги пророка Ионы мы озаглавим так. «Ниневия обращается к Богу». Прочтем стих 5. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого». Как прекрасно найти подобное утверждение в Ветхом Завете. Все, чего Бог просит от любого человека, от любого грешника, это поверить. Во что же Он просит тебя поверить? Поверить в то, что Он сделал для тебя. Поверить, что за тебя умер Христос, что Он умер за тебя и за твои грехи. Поверить в то, что Он воскрес и ныне пребывает одесную Бога. Ниневитяне поверили Богу. И этот факт не теряет своей важности и в наши дни. Боюсь, в наших церквях есть множество людей, которые очень заняты и суетятся, как муравьи. Они ходят на всевозможные курсы и очень много говорят о Библии. Но они не знают Бога. Недавно я разговаривал с одним таким человеком. Он участвует во всем, в чем только можно участвовать. Я очень устал, пока он рассказывал мне, где он был и что он повидал. Он очень мало делает, но очень много говорит о том, в каких замечательных конференциях он участвовал. Я просто спросил его безо всяких обиняков: «Вы доверяете Богу?» Он подумал с минуту, а потом сказал: «Пожалуй, да. Все, что он делает, не стоит ровным счетом ничего, потому что на самом деле он не доверяет Богу. И поверили ниневитяне Богу и объявили пост. Так они проявили свою веру. Вера всегда ведет к делам. И оделись во вретище, от большого из них до малого». Читаем следующий, 6 стих. «И слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище и сел на пепле». Друзья мои, когда люди так поступают, они уже не совершают грехов. Они глубоко раскаиваются перед Богом и просят Его о милости. А когда вы просите Бога о милости, вы обнаруживаете, что Он действительно милостив. Далее, в 7 стихе говорится: «И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили». Этим людям, многие из которых были алкоголиками, повелевают не пить даже воды. Стих 8. «И чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Друг мой, тебе следует отвратиться от греха. Если ты приходишь ко Христу, ты можешь прийти таким, каков ты есть. Но когда ты приходишь к Нему, то ты отвращаешься от греха. Невозможно принять Христа и не оставить грех. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Ниневитяне были жестоким и беспощадным народом. Они были совершенно необузданными. Они были кровожадны и подчинялись только законам толпы. И вот их царь говорит им: «Отвратитесь от всего этого и просите у Бога милости». И произошло нечто удивительное. Целый город обратился к Богу. Это было поистине необыкновенно, просто поразительно. От царя, восседающего на троне, до крестьянина в лачуге, все обратились к Господу. Они возопили к Богу и уверовали в Него. Какое это было потрясающее событие! Сейчас нередко можно слышать разговоры о том, что где-либо происходит духовное возрождение. Я считаю, что о каких бы событиях ни шла речь, мы едва ли можем назвать их духовным возрождением. Кое-где мы действительно видим движение Духа Божия. Там, где проповедуется и преподается Слово Божие, происходит и движение Духа. Но мы не видим реального духовного возрождения. Напротив, мы видим, что церковь очень пассивна в проповеди Слова Божия, в привлечении людей ко Христу и в назидании их в вере. Когда я говорю о церкви, я имею в виду себя и вас, всех верующих, вне зависимости от того, к какой церковной группе мы себя причисляем и в какую конкретную общину ходим. В церкви слишком мало людей, которые реально трудятся. Следующий отрывок книги пророка Ионы мы озаглавим так: «Ниневия не подвергнута разрушению». Иона отправился в Ниневию, и весь город обратился к Богу. Ничего подобного прежде никогда не происходило. Даже Ной не видел ничего подобного. Но Иона это увидел. Что же Бог сделает теперь, когда весь город обратился к Нему? Сам царь задает этот вопрос в стихах 9 и 10. «Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, то, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Сейчас мы подошли к одному из самых поразительных утверждений Писания. Ведь здесь говорится о том, что Бог пожалел о чем-то сказанном прежде. Здесь, конечно же, подразумевается, что Бог передумал, изменил свое мнение. Так может ли Бог передумать? Одно из свойств Бога — это Его неизменяемость. Это означает, что Бог никогда не изменяется. Ему незачем изменяться. Он с самого начала знал, что будет в конце. В сегодняшней газете не было ничего нового для Бога. Бог не учится у политиков и у профессоров. Ему незачем изменять свое мнение. Он выполняет программу, которую составил в самом начале. Бог не меняется. И все же Писание говорит, что Бог жалеет о чем-то. Следите внимательно за моим рассуждением. В Слове Божьем есть такие выражения, которые называются антропоморфными. Это означает, что Богу приписываются какие-то человеческие качества. В Библии Богу приписываются некоторые физические и психологические свойства человека. Прежде всего, мы рассмотрим некоторые физические свойства человека, которые приписываются Богу. Во второй книге Паралипоменон, главе 16, стихе 9, говорится: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Означает ли это, что у Бога такие же глаза, как и у меня? Если это так, интересно, какого цвета глаза у Бога? Голубые, карие или серые? Бог есть Дух, и у Него нет таких глаз, которые есть у нас. Однако тот, кто сотворил глаза, может видеть, и он может видеть, не имея глаз. Господь знал, что Вернону Маги будет трудно это понять, и он сказал: «Очи Господа обозревают всю землю». Теперь я понимаю, о чем идет речь. Это означает, что Бог видит все. Здесь применен антропоморфный термин, так что Богу приписывается определенное качество человека, чтобы нам было легче понять, о чем идет речь. В Библии говорится также о руках Господа. Это очень помогает моему разуму, однако у того, кто сотворил мои руки, нет рук, потому что Бог есть Дух. Однако в Псалме 18, стихе 2 мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Также Исаия в 1 стихе 53 главы своей книги сказал о спасении и об искуплении Божьем: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Теперь я понимаю то, чего не понимал прежде. Искупить человека для Бога было сложнее, чем сотворить мир. Это были примеры того, как физические свойства человека приписывались Богу, чтобы нам стало понятно то, чего бы мы иначе не поняли. Писание приписывает Богу также некоторые психологические качества человека. Например, в Библии говорится о гневе Бога. Разве Бог злится? Безусловно, да. Он испытывает гнев на грех. Бог может разгневаться, но Его гнев не будет таким же, как мой гнев. Я злюсь тогда, когда слышу, что кто-то сказал обо мне что-то дурное. Однако такие вещи Бога совершенно не тревожат. Его гнев направлен против всякого греха и нечестия. Писание говорит нам, что Бог любит. И я могу это понять. Ведь в книге Руфь Бог использует для изображения своей любви к нам простые человеческие взаимоотношения, любовь мужчины к женщине. Также церковь названа невестой Христа. Это говорит нам о любви Бога. Бог любит тебя, и ты не можешь запретить ему этого. В книге пророка Ионы мы видим еще один пример антропоморфизма. Здесь речь идет о том, что Бог сожалеет о чем-то. Сожалеть значит передумать или изменить свое мнение. По крайней мере, так всегда бывает, когда речь идет обо мне. Когда я совершил что-то плохое, и теперь я вижу, что мой поступок был плох, я отвращаюсь от содеянного и иду к Богу, чтобы просить у Него прощения за это. Я перехожу на сторону Бога. Исповедать свой грех значит прийти к Богу и договориться с Ним о совершенном грехе, перейти на Его сторону. Но раскаивается ли Бог так, как мы? Может ли Он передумать? Может ли Он сказать: «Да, тут я совершил ошибку, мне не следовало разрушать Ниневию»? Нет. Нам необходимо понять, что у ниневитян было два пути, когда Иона вошел в их город. Они могли бы отвернуться от Господа, проигнорировать весть о разрушении, не уделить ей никакого внимания. И если бы все это было именно так, они были бы уничтожены. Бог не отменял этого. Или же они могли принять весть от Господа, могли обратиться к Нему, и тогда Бог спас бы их. Бог неизменен. Когда Его Слово отвергают, когда люди отвращаются от Него, они гибнут. Но когда они обращаются к Нему, Он всегда спасает их, кем бы они ни были. Итак, кто изменился? Бог? Нет, просто все выглядит так, будто изменился Он. И Он сказал: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Бог разрушит ее». Но Бог не разрушил Ниневию. Нарушил ли Бог свое слово? Нет. Бог одинаков вчера, сегодня и вовеки. У города было две альтернативы. Если бы ниневитяне не приняли слово Божье, то они были бы уничтожены. Но они приняли это слово. Они поверили Богу и отвратились от своих грехов. Бог не изменился. Он всегда будет спасать людей, которые обращаются к Нему. Хотя казалось, что изменился Бог, на самом деле изменилось Ниневия, и это очень разные вещи. Теперь перевернем еще одну страничку Писания и откроем 4 главу книги пророка Ионы. Она представляет собой некое дополнение к основному рассказу, потому что в конце 3 главы миссия Ионы заканчивается. Как вы помните, я составил для каждой главы книги Ионы своеобразное расписание. В 1 главе Иона вышел из Северного царства, вероятно, из своего родного города Гавхефера. Местом назначения была Ниневия. Однако, чтобы Иона добрался туда, потребовалось целых 3 главы. Он выполнил поручение, данное ему Богом, и целый город обратился к Господу. Казалось бы, здесь книга должна быть закончена. Однако, теперь вся сложность заключается не в Ниневии. Сложность в Ионе. Богу было труднее с одним непослушным пророком, чем с целым городом жестоких, злобных и кровожадных язычников. Если бы мне выпала честь проповедовать в Ниневии, и я увидел бы такой результат, какой увидел Иона, то я пошел бы на почту и отправил на родину телеграмму. Я бы захотел рассказать людям о том, что случилось, чтобы они радовались и славили Бога. Я был бы в восторге от происшедшего. Если бы я был Ионой, то я бы чувствовал себя точно так же, как он. Но его реакция кажется почти невероятной. У меня нет никаких вопросов по поводу чрева кита, а вот Иона вызывает у меня множество раздумий. Вначале он слышит повеление идти в одну сторону, а отправляется совсем в другую. Я не понимаю этого. Но когда я глубоко всматриваюсь в свое сердце, я вижу, что и сам множество раз шел совсем не туда, куда призывал меня Бог. Друзья мои, пример Ионы всем нам может сказать очень о многом. Но подробнее об этом пророке мы поговорим на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Я сказал, буду жить средь лугов. Он сказал, город людный иди. Я сказал, нет там чудных цветов. Он сказал, нет цветов, но венец впереди. Звезд таинственных рой там не блещет ночною порой. Там ведь шум, суета, с грустью я возражать продолжал. Но там гнет, там оковы греха, скорбью Божией ответ прозвучал. Я сказал, солнце там не блестит, там так трудно, так тяжко дышать. Он ответил, но зло там царит, от греха надо душу спасать. Я сказал, здесь так чудно в тиши, огорчаться так этим друзья. Он ответил, теперь же реши, кто дороже, они или я. Я в смущении поник головой. Он сказал, жизнь твою мне отдай, вместо временной скорби земной ты получишь блаженство и рай, вместо временной скорби земной ты получишь блаженство.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.